своеобразно, Антон, начинаешь. Прям вот так сразу с подписок, сразу подпишитесь. Это ты перебарщиваешь. Мы еще не поработали, а людям уже говоришь на нас подписываться.
Авансом, как говорится, можно выдать пока награду.
Всем привет, дорогие друзья. 17:01 на часах в нашей студии. У вас, если вы живете по московскому времени, может быть 16:01. А если вы живете по европейскому времени, то и того меньше. 15:01. Да, я все правильно посчитала? Да. А может быть и нет. Вы на меня слишком сильно не ориентируетесь, но что я точно знаю, что это РСГВР. Наша рубрика, в рамках которой мы разговариваем, как можно расшифровать целый час с людьми. По большей части приятными, надо сказать. В последнее время нам попадаются очень глубокие, очень ясные собеседники, на мой личный взгляд. А сегодня у нас будет... Видите как, сегодня мы объединили два долга. Во-первых, мы вам задолжали разговоры за вчерашний день, а во-вторых, мы вам задолжали надежду за сегодняшнее утро. И вот надежду-то мы вам и представим. Надежда Скочеленко, мама Саша Скочеленко у нас на связи. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Спасибо, что удалось подключиться. Спасибо, что согласились на более широкий разговор, нежели утренний комментарий 15-минутный. Я действительно не уверена, что мы бы все успели обсудить. Так что все к лучшему. Я бы хотела начать с последних новостей по Саше. И это, конечно, безумный срок, который запросил прокурор, 8 лет. Расскажите, пожалуйста, как вы следите за всеми заседаниями по делу Саши и как вы вообще восприняли это предложение прокурора посидеть Саши в колонии 8 лет?
Слежу я очень просто. Сейчас вот есть интернет, очень хорошо. Во-первых, у нас есть такой Павел Мельников, который на YouTube-канале... Он не только Сашины транслирует видеозаписи из коридоров суда. Он ходит по всем, когда у него есть возможность, он приходит в другие суды по политическим заключенным, и мы можем видеть, что там происходит, и даже сравнивать, например, Василий Островский суд с другими помещениями суда, с другими приставами. То, что происходит в Василеостровском суде, это просто не может сравниться ни с одним заседанием, ни с одними приставами, не знаю. Вот. Но Васильевский остров всегда славился, что он самый передовой и самый рабочий такой район, и они самые такие вот были всегда-всегда, сколько я помню, сколько я жила на Васильевском все время. Там все время это были самые большие демонстрации, там больше всего рабочих районов, заводов, и поэтому там вот коммунистов всегда было больше. И вот он такой пролетарский район, но впереди всего Петербурга. И, наверное, это тоже отражается на суде. И также
на этих
сроках.
Да, прокуроры, да, судьи.
Да, стахановцы такие, да. Угу. Срок сразу на 8 лет. Вот. Срок безумный, конечно. Он, для меня он не столько неожиданный, как все равно я его боялась. Вот. Ну, как говорится, чего мы ждем. Вот. Но в конце все равно страшно. Это страшно. Больше всего, конечно, я переживаю за саму Сашу, потому что для нее это просто шок. И за Соню с Лешей, и вот даже за мою старшую дочь, для которой это, хоть она тоже живет здесь, и для нее это...
Надежда, здесь сестра. Важно сказать, где здесь, потому что многие наши зрители не знают. И у вас, на самом деле, интересная и очень нетипичная ситуация для последнего времени, когда старшее поколение, родители уехали, и вы сейчас находитесь в Париже, уехали после начала войны, а дети остались... И Саша остался. Обычно просто наоборот.
Да,
как так вышло, наоборот, что вы оказались в Париже?
Это вот, когда началась война, Леша мне сразу сказал, что...
А Саша друг?
Да, он Сашин друг, но он мне настолько близкий. Я могу назвать его своим таким названным сыном, потому что... Он мне очень близкий человек, и на самом деле мы планировали уезжать, Саша не планировал уезжать. И поэтому, когда мне дети сказали, что я должна уехать, понимаете, наступает такой момент, когда мы в своем возрасте должны слушать, что нам говорит нормальное молодое поколение. И очень, ну, как-то вот слушать и делать то, что нам говорят, потому что мы в своем этом пузыре заскорузли, не все, может быть, понимаем, что происходит. Вот. И, в общем-то, я собралась уезжать, у меня была виза до того, как Сашу арестовали, я уже получила визу. И когда Сашу арестовали, мы решили, что я все равно уеду, потому что, во-первых, я же сразу вспомнила все эти наши советские времена, когда на людей применяли давление родственниками, да, вот можно стать таким рычагом давления в деле своего ребенка. Когда вот у Вики Петровой следователь требовал от нее определенных показаний за в обмен свидания с мамой, например, было такое. Вот. Мне просто очень не хотелось, чтобы вот следователь, который выполняет указания сверху, который сам даже не, ну, как бы не раскопал это дело, ему просто все принесли и сказали, как делать, он бы пришел к Саше и сказал, вот твоя мама не одобряет тебя. Они же придумывают все на ходу, они же такие, знаете, прикидываются людьми, как будто они тоже люди, но на самом деле человеческие качества им зря приписывают. Они очень хитро себя ведут. Вот, и
Да,
мне как бы...
на самом деле они уже отказываются от предположения, что
Только
они
сегодня мы
люди.
показывали видео, где задерживают пришедших в
Да.
больницу к тоже
Да, я
политическому
видела.
активисту, да, и говорят просто, что, ну, мы не люди, и что вы нам сделаете?
Поэтому уже даже и не
Да.
приписывают. А Саша и не планировал уезжать. Вы уже получили визу к тому моменту, когда она
Да,
еще не
да, да.
была арестована. Она не планировала.
Она не планировала, она, ну, тогда это еще не было вот этой уголовной статьи, во-первых, еще вот эти административные только были статьи. Вот, одну административную статью она уже имела, то есть они в первый день вышли на митинг, когда вот война началась. И, ну, она, понимаете, нашла вот друзей, единомышленников, и они, наверное, предполагали, что они смогут как-то вот, ну, не то, что там идти против системы, да, а просто вот делать какие-то такие мирные дела, какие она и делала, она не делала никакого преступления, которые вот будут помогать людям понимать, что на самом деле происходит. Ну, как бы вот какую-то такую, я не скажу, что это деятельность, да, вот, ну вот, например, читать стихи,
Тут
играть
государство с
музыку.
вами не согласно, как вы видите. Оно считает, что
Да,
это очень важная деятельность.
государство считает их врагами, и мы видим, что поэты, пожалуйста, Маяковское дело, Беркович с Петрийчук, которые режиссеры, которые вообще далеки, да, казалось бы, спектакль выпущен сколько лет назад, но в связи с тем, что они выражают антивоенную позицию, нашли вот такую зацепку, вот давайте мы их за спектакль туда же, как говорится. Потому что творческие люди, вот на мой взгляд, они имеют вот это критическое мышление, в отличие от обывателя. Они не сидят в телевизоре, они работают мозгами своими, и они очень легко могут научить других людей думать, понимать, что происходит. И они, вот, наверное, самые опасные такие члены
Если бы
общества.
так легко,
Творческие
если бы
люди
так
такие
легко.
разные
бывают. Я вам могу начать этот список
Только не нашего
зачитывать.
шамана, пожалуйста.
Да,
Газманов,
сейчас.
Шаман,
Это вы
Дюжев
правы. Но вы
и
знаете...
Михалков и так далее.
Остановись.
Ну, я как бы их... у меня как бы свой критерий творческих людей. Творческие люди — это то, что они умеют творить и вытворять. Газманов особенно ничего не вытворяет. Он просто делает то, что ему заказывают. А творческие — это они сами из своей головы, из своего сердца все это делают. А вот те люди, которые мы видим, да, сейчас они на систему работают, это просто госзаказ такой, как, знаете, как фильм по госзаказу там делается, спектакли, и также театры мы видим, некоторые пошли на поводу системы. Вот. Поэтому, конечно, это уже не творческие люди, это рупор пропаганды получается, да, вот эти все люди, это просто рупор пропаганды. который может ехать к военным, еще там куда-то что-то делать.
Почему Саша отказывалась и ну, пытались ли вообще ее уговорить поехать? Почему вы прислушались к словам ее друга, а она нет?
Ну, возможно, если бы был другой поворот, возможно, потом бы она и прислушалась, если бы успела. Вот. Ну, единственное, что вот получилось так, что ее не успели там много. Но я хочу сказать, что на момент 1,5 года назад все были просто в шоке. Еще никто толком не знал, что ему делать. То есть мы, вот лично я, каждое утро просыпалась и лезла в новости посмотреть. Может быть, там это остановилось уже как-то каким-то, я не знаю, волшебным образом. Просто, ну, вот у меня был шок от того, что вот это произошло. И, ну, как бы я понимала, что вот цивилизация рухнула куда-то, но это не может быть, это как-то да, и как бы мы вот первые 2 недели, мне кажется, вот у многих людей была вот какая-то вот тупая, может быть, надежда или просто вот это не может быть, и это сейчас прекратится, хотя уже как бы я понимала, сколько людей там погибло в Украине, это было страшно, что... и многие тоже говорили, вот они договорятся, мы... Они говорят, договорятся, а люди уже, сколько людей погибло, это же нельзя как бы списывать, что... Вот. И, ну, как бы, потом Саша же был уже 31 год, это взрослый человек, и она из, в общем-то, из, ну, как сказать, ну, грубо сказать, вот 18 лет она взяла и здоровье под свой контроль, и жизнь, то есть она была полностью самостоятельна, и как бы и в детстве я говорила, что да, вы принимаете решение, но потом сами несете за это ответственность. И они нормально к этому, но это естественно, что человек учится и принимает решение сам, а не то, что она пришла, вот как многие спрашивают, знали ли вы, что она хотела сделать? Нет, конечно, это никто, не знаю, может быть, она кому-то и говорила это,
Я тут
но...
прекрасно понимаю, я Сашина ровесница, и, ну, мне не приходит в голову сообщать маме, о чем
советоваться с
будет мой
мамой,
следующий эфир,
да.
например. Знаешь, мама, мы тут
Конечно.
с мамой Сашей
Кого вы
Скочеленко
там
будем разговаривать,
пригласите?
да.
Правильно. Вот.
Но,
И
тем не
есть...
менее, знаете, хотела спросить, не сталкивались вы с осуждением? Мол, вот у вас там дочь сидит в тюрьме в России, в СИЗО, а вы уехали. А было ли что-то подобное?
Ну, я видела комментарии, конечно. Ну, я же не буду доказывать людям, что там рассказывать, а какие-то оправдания. У меня и так как бы вот это такая великая проблема в сердце. И потом, как же мы понимаем, что если бы даже я осталась в России, что я могу сделать? Вот что? Ничего. Вот видите, вот 1,5 года прошло. Первый год даже им не давали, ей не давали видеться ни с Соней, ни с Лешей. Их сделали свидетелями этого дела. Хотя они никакие не свидетели. Они просто рассказали о ней, о ее здоровье. Ну, пытались что-то делать, чтобы ее изменили меру пресечения, отпустили хотя бы на домашний арест, потому что с ее диетой невозможно там находиться. И поэтому они рассказывали о здоровье, обо всем. Они не рассказывали о ее деятельности какой-то там. И потом, о какой деятельности? Никакой деятельности Саша не вела на самом деле. Она никому не принадлежала. Это человек вот просто с такой гражданской позицией. И когда ее там в активи... Она сама говорит, что я не активистка, никуда не принадлежу. И она совершенно права. И она просто человек, который не приемлет вот это вот. И тем более у нее оказались вот друзья из Украины, которые действительно стали звонить, что рассказывать, что действительно там вот это происходит. То есть, и вот это ее просто вот как бы сподвигло, что она что-то должна делать для того, чтобы открыть людям глаза, которые смотрят телевизор. И вот, ну вот сначала же она сделала такой комплект открыток и даже выкладывала в интернете такую жизнь, любовь сильнее смерти, вот это вот, может быть, это многие видели. И она, да, сначала она даже с этими открытками ходила в магазин, и там их просто оставляла, где товар лежит. Я думаю, что потом вот из-за этих открытки можно было уже сесть. И когда, да, угу.
не переписывались и там друг другу слова не сказали. Но получилось так, что я написала Саше в Инстаграм и попросила ее рассказать о ее джемах музыкальных. Джемы у нее были джемы за мир. Когда они играли все вместе с людьми разными, там, профессиональными музыкантами, непрофессиональными. И я хотела ее попросить, ну, пригласить к нам в эфир. И буквально на следующий день мы узнали, что ее задержали. Это вот мы не успели немножко, чуть-чуть. Вот. Знаете, когда вы говорите про активную позицию, мне тут еще хочется вам задать вопрос. А вот ваша достаточно активная гражданская позиция и как минимум осведомленность, там, не знаю, о Маяковском деле, о Жене Берковиче, Светлане Петрийчук, она случилась с вами уже после начала войны и ареста Саши? Или вы всегда занимали вот позицию такую либеральную, насколько я вижу, и активную?
Ну, я как бы занимала позицию такую, что я понимала, что происходит в государстве, и была противницей всего этого, да. Ну, я понимала, что там ложь, вот это все идет. Но чтобы вот активно, как бы так сказать, ну, я могла с близкими говорить, вот даже с детьми могла говорить, что происходит. Я им говорила, что то, что происходит, это все не так, как вот нарисовано, или что у нас не было телевизора, там, не знаю, лет, я даже не знаю, сколько лет, у нас просто не было телевизора в доме. Вот, и как бы, ну, не то, что я что-то там воспитывала или преподавала, просто я вот так вот себя вела, и, ну, к сожалению, у меня даже, может быть, к счастью, не знаю, но у меня не было большого круга знакомых, потому что, ну, мне даже вот как-то вот я не понимала, как вот люди идут там голосовать за Путина. Уж вот насчет этого я все время пыталась там и родственникам объяснять. Ну, к сожалению, вот в маленьких городах люди вот ведут себя так, когда говорят, что вот, а кто же, если не он? Вы представляете? Вот я говорю, вы мне даже не рассказываете. Ну, пыталась объяснять вообще, что происходит. Ну, как бы это вот очень трудно объяснять людям, которые полностью погружены вот в пропаганду. И
Как...
вот, к счастью, хотя бы дети у меня оказались тоже вот с такими же взглядами.
Нет у вас
Ну,
сожаления, мол, ну вот если бы у Саши не было таких взглядов, если бы она не рисовала открытки и не писала ценники, то тогда бы и в СИЗО не сидела, например. Ну, не то чтобы я за эту позицию, но это напрашивается.
да, конечно, ну, как бы мысли такие приходили, но я еще раз скажу, что в первую очередь, конечно, Саша сама выбирала этот путь. И хотя тогда мы не могли себе представить, что за это уголовная статья грозит, потому что, ну, как бы ее не было, да, ее быстренько приняли 4 марта, по-моему. Это была статья противоковидная, против фейков по ковиду. Ее просто 4 мая достали там в законодательстве. Ну, это я грубо говорю, я так не правозащитница совсем. Вот. Ну, просто ее достали, грубо говоря, с полки и дополнили вот военными фейками туда. И
Чили,
быстро...
надо сказать, серьезно
Да,
ужесточили.
уже серьезно вот ужесточили. Вот. И причем вот когда я смотрю по другим делам, вот с этими фейками в основном все люди, кто упоминает Мариуполь и Бучу. Вот остальные все идут как дискредитация армии. А вот именно вот эти населенные пункты, что там происходило, если они только упоминают эти, ну, то есть как будто там какой-то вот механический бот отслеживает этих людей. Именно по этим двум словам. Мариуполь и Буча. Вот если вы посмотрите 207-й, вот кто... Вот у них у всех упоминается. Потому что даже я смотрю другие административные дела, там иногда люди такое говорят и пишут, что ну просто у меня волосы, как они не боятся это писать и с этим выходить. Но тем не менее у них штраф там, например, какой-то. Ну я очень рада, что заканчивается так. Ну как бы вот я все время... Ну, в общем, я продолжаю все время в этих новостях России. То есть я выхожу на улицу и вдруг слышу французскую речь, для меня просто неожиданно, потому что в голове у меня своя российская жизнь происходит. Вот.
Можете немного рассказать про Сашу в детстве, про то, как она росла, какие с ней были отношения, были ли с ней проблемы, Привлекалась ли
По административным статьям
во время
что-то
подросткового возраста к надзору? Хочу понять, насколько
Хорошо ли
как
я
преступница
ломаю
росла?
кашу?
Как преступница росла?
Преступница росла очень своевольно. Во-первых, у Саши очень плохое здоровье, что нас всех и повергает вот в этот шок от этих лет, и от любых лет. Вот от того, что ее просто даже оставили в СИЗО, это, понимаете, если бы вот у нее было вот обычное рядовое здоровье, конечно, оно разрушается у этих людей. Но мы видим, как сейчас они просто вот инвалидов, ну буквально позавчера из зала суда взяли человека под стражу, который раз в неделю проходит гемодиализ. Представляете? Вот. И мы видим, как они вот с барышником обращаются, которому нужна операция, меняют там эту трубку. Это ужасно. Вот. У Саши очень плохое здоровье. И когда она попала в СИЗО, за 2 первые дня они просто повредили все. Когда мы до 14 лет его настраивали, чтобы она могла жить как обычный человек, и за 2 дня вот это все испортили, я очень разозлилась сильно. Но, к сожалению, ничего не могла сделать с этим. Ну, только что вот там в WhatsApp что-нибудь написать. Она еще тогда ИЛС была. Позвонить туда, или вот следователю потом летом написать, что я о нем думаю. Вот. А так, к сожалению. Вот. А Саша, у нее был очень сильный характер всегда. В 4 года она сказала, когда вы мне купите пианино, потому что у нее был очень хороший слух всегда. Ну, он остается, он никуда не денется. Вот. И я просто знала, что музыка — это очень тяжелый труд, и на это надо очень много здоровья. Вот, я ее пыталась как-то ограждать от музыки, но номер не прошел. Нам вот как.
Если я правильно понимаю, то Саша, вопреки тому, как ее обычно представляют, вообще-то себя позиционирует в первую очередь как музыканта, а уже во
Да.
вторую очередь как художницу.
Да. Она, в первую очередь, музыка для нее — это вот, ну, это ее жизнь. Как вот мы дышим, для нее вот музыка — это ее значение. Потому что вот, потом мы нашли такого педагога, которая приходила просто к нам домой с Сашей. То есть Саша не могла там музыкальную школу посещать. Она просто приходила, с ней занималась. И она говорила, что у Саши просто уникальный слух. И вот ей надо поступать обязательно в дирижерское, потому что с таким слухом... То есть она ей играла, например, что-то из Чайковского, и Саша полностью могла разложить это, ну, вы знаете, как на инструменты, вот как этот диктант, она проигрывает что-то небольшое. И Саша говорит, вот эта партия играет вот этот инструмент, вот этот инструмент. То есть Саше было тогда, еще не было 5 лет даже. Вот. И потом она мечтала петь. У нее удивительный тоже голос, когда я слышу, как она поет, у меня такие мурашки по спине всегда бегали. Вот. И она и маленькая, в общем-то, она как бы вот всегда она вставала на сторону слабого. У нее было такое всегда качество. То есть, если она видела несправедливо, да, кого-то там. Ну, даже вот в школе у них одну девочку там как бы вот так все штыки. Она там с ней села за одну парту, что вот так вот. Ну, в эти моменты она спрашивала, пока была маленькая, она меня могла спросить, а вот так и так, и как бы вот, ну, вот она. Вот, учиться нам было не очень как бы просто. Она училась чаще всего на домашнем обучении по болезни. Вот. Ну, во всяком случае, вот когда было 3 года, мы наконец попали к очень грамотному врачу, и она мне сказала, вот у вас Саша как хрустальная ваза, вы должны с ней вот так вот обращаться. И когда Саша попала в тюрьму, и для меня это было, конечно, хоть ей было уже там и 31 год уже на тот момент, я просто знаю, какие проблемы со здоровьем, и что ей это стоило, как бы вот, ну, она их не победила, они врожденные, они никуда у нее не деваются. Но вот если вести нормальный образ жизни, достаточные физические нагрузки, там вот, ну, та же музыка, что она там все время занимается, она ей очень помогает. Ну и вообще, она определилась немножко в жизни, вот эти вот музыкальные джемы, она же просто вот, для нее это было фантастически, она очень любила вот это все. Вот. И человек как бы с этими заболеваниями, он поддерживает себя и живет. Вот. Но стоит вот нарушение диеты, оно приводит, к сожалению, вот к очень таким необратимым последствиям, которые потом опять много лет ей придется восстанавливать. И поэтому, когда говорят про колонии, в общем, весь этот год я вот страшилась вот этого всего, потому что я понимаю, что вот сейчас ей хотя бы налажены какие-то передачи, сонный слушай, ей носят передачи, а потом, ну, я вот опять боюсь об этом думать, потому что это очень страшно, что... И потом мы видим, да, в колонии приезжают люди, вот эти все политические заключенные подвергаются в колониях совершенно невыносимым условиям. Это просто вот их постоянно запирают в ШИЗО, и... Ну вот как, да, Мария Пономаренко. Вот ей просто взяли и выдали обувь на 2 размера меньше. Казалось бы, никакие пытки, какие пытки. А вот походите в обуви на 2 размера меньше. Это же что? Это не пытки, это пытки. И вот так со всеми поступают. Кому не дают письма, кого в ШИЗО, кому, вот кому нужна медицинская помощь, они не оказывают. Вот такие вот у нас колонии. Поэтому в колонии это очень страшно.
Кстати, про письма. Вы переписываетесь с Сашей или поддерживаете каким-то другим способом связь?
Мы переписываемся в Син-письмо вот последний вот этот месяц с этими вот этими заседаниями. Это очень, как бы для Саши отвечать стало очень трудно. То есть она, я не знаю, кому-нибудь она отвечает сейчас или нет, потому что на самом деле вот эти заседания, проходящие в таком режиме, они ее просто вымотали, на самом деле, физически, потому что, ну, во-первых, когда заседание даже в 3 часа, ее увозят, ну, не знаю, 8 часов ее точно уже увозят из этого. И СИЗО со всеми женщинами везут по всем тюрьмам. Вот как вот мы приезжаем куда-то на отдых, да, нас везут по отелям. Вот так же вот этих женщин, их собирают в тюрьме и потом всех развозят по судам. Вот развозят по судам. И вот она с 8 утра сидит в этом, называется он собачник, там есть туалет, если хороший конвой, он ей там кипяток будет наливать. Вот. Она их досматривает, при каждом входе-выходе их полностью досматривают. Вот она входит и выходит, ее досматривают до самого тела, до самого нижнего белья. Хотя, казалось бы, она сидит в собачнике, и откуда чего? Ну, вдруг там что-то нашла и припрятала себе. Вот их везде все время осматривают. Во-первых, ну, это же унижение уже, как унизительно, сколько раз в день. Во-вторых, она сидит, и вот представьте, вот за все годы, за эти, она в голове должна держать все вот эти заседания, кто что говорил, знать, понимать, что она, какие вопросы может задать, как на них ответить. Ее же прокурор может ловить там, вначале следователь, пока следствие идет. Ее же могут подлавливать на этих вопросах. В общем, это очень тяжело. А потом ты, когда сидишь и уже ты досидел до 3 часов дня, ты уже вообще с чем-нибудь там соображаешь в этом собачнике. А у тебя начинается процесс. И судья еще давит тем, что не дает тебе ни воды, ни таблетку, а может ты хочешь в туалет, а тебя не пускают. Вот тебя не пускают, а ты хочешь в туалет. А ты должен отвечать на вопросы и следить о том, что говорит прокурор. И как бы суметь еще ему вопросы задавать в этом случае. Вот. И, конечно, она мне как-то написала, что я просто лежу постом, и у меня нету сил отвечать. Но как бы я понимаю, что для нее сейчас есть такое спасение, что ей вот с лета ей разрешили звонки делать, летом, в середине лета. И для нее это, конечно, спасение. Просто вот телефон им дают раз в неделю, может быть, раз в 10 дней. Соседка у нее сейчас неплохая в камере, вот, и поэтому вот это живой голос, что она может говорить с Соней, может говорить с Лешей, может быть, еще кому-то она может позвонить. И для нее это вот, ну, вот такая вот отдушина. Потому что, конечно, ей пишут письма, и она их читает с удовольствием. Это для нее тоже поддержка. Просто я хочу сказать всем спасибо за письма. И чтобы, ну, вы не волновались, что она не отвечает, не потому что она не хочет с вами переписываться, а потому что, ну, действительно нету силы. Многие говорят, и, во-первых, это же депрессия усиливается, ну, то есть надвигающийся вот этот срок, ты понимаешь, что тебе уже там, в общем, это, конечно, очень
Тут
угрожает.
как раз спрашивают про письма, и Рыбка-бананка у нас в чате спрашивает, о чем можно Саше написать, что ей интересно, чем подбодрить. Причем уточняет, что не обязательно с ответом, просто чтобы порадовать. Вот
Да, можно
что можно
про
написать такого, что Саше было бы интересно прочитать?
любую музыку. Вот, например, мы идем по улице, увидели, что как кто-то играет концерт, или вы сами сходили на какой-то концерт, про это можно написать. Можно написать какие-то стихи туда, ну, что-то даже из какой-то рассказ переписать или перепечатать там небольшой. Любая, ну просто информация там, как кошка шла по улице, у нее фантазия очень хорошая, она сразу представит, как эта кошка шла. Если у вас есть домашние животные, про них можно написать, как они там себя ведут дома, потому что животные это тоже как бы они скрашивают наш вот этот мир очень хорошо.
Точно, я как человек, у которого на коленях лежит кот,
Да.
все эфиры, и морально меня поддерживает, я тут очень солидарна. И, Саша, расскажите, что вы разговаривали с нами, а у нас на коленях лежал кот.
Ну, не у нас, а у тебя.
Да. Но он не такой большой, чтобы лежать у тебя на коленях тоже. Ты
Вот,
хотел что-то еще
животные, да.
задать?
Да, но спрашивают еще про ее быт, разрешают ли ей читать книги и как она проводит вообще свободное время, если у нее оно там есть.
Ну вот смотрите, летом в связи с тем, что она писала жалобы очень много на администрацию, что у них там все плохо, и им запретили книги, то есть книги с воли. И на каждого человека там может находиться только три книги. И книги эти библиотечные. То есть до этого она хотя бы год читала книги, которые вот ей с воли передавали,
А
какие она
почему вдруг
хочет.
запретили книги с фоли?
Да, ну вот это никто не может объяснить.
Ну, никакой
Некоторых
мотивации, то есть, не было. Просто нельзя больше, больше
не,
нельзя, и все, да?
да. Это так же, как вот взяли им, например, включили радио на громкую там связь, или там телевизор, который может управляться. И потом в каждой тюрьме свои вот эти вот совершенно необъяснимые вот эти правила, что там можно, что нельзя. Вот. И вот не разрешили книги, и все. И поэтому раньше ей посылали, очень много приносили, она очень много прочитала, это ее тоже бодрило. А теперь она может взять только то, что в библиотеке, и причем это вот она говорит, что там приезжала вот на тележке женщина, она просто, пока у нее были свои книги, вот, она посмотрела там, что за книги, ну, такие книги, которые не особо интересны. Ну, хотя, может быть, классика есть, и она что-то там находит в этом всем. Вот. А так, ну, вот что-то она рисовала. Почему ее сейчас и художником больше называют? Потому что там рисовать можно, и она рисовала. Она много писала раньше интервью различных, открытых писем. Ей присылали тоже вот из различных СМИ вопросы она отвечала. Писем много ей всегда приходило, и она тоже вот переписывалась. Ну, так вот час, мне кажется, день или полчаса они гуляют, и можно гулять. Вот. А так, конечно, готовиться к судам, встречаться с адвокатами, вот потом ну вот свидание, да, свидание. Ну, свидание это громко очень звучит. Свидание это 2 часа в месяц. То есть 2 раза по часу. Хоть сколько людей, ну вот 2 человека могут сразу даже прийти на одно свидание. Это вот как бы спасает тоже, что она больше повидалась там. Вот. Но это тоже надо записаться, найти окно. То есть там все по записи. Передача по записи, надо найти окно. Адвокат тоже записывается, ловит эти окна. Не то, что там, если адвокату вот прям срочно понадобилось прийти, она будет стоять в очереди и может не попасть. То есть это полдня она может провести. Поэтому они тоже ловят эти окна. подготовиться к заседанию, все это, ну, все это, конечно, в голове держать. Для меня, может быть, уже что с возрастом, это все очень тяжело понять, как она там все это в голове. Потому что там же она идет к адвокату на встречу, после адвоката у нее ничего в руках нет, ее осматривают, она не может ничего не принести, не вынести оттуда.
Кстати, про адвокатов, а с ними вы поддерживаете связь?
Ну, как бы личную нет, потому что, во-первых, они много работают, у них же не только Сашина дело и другие дела. А у нас связь такая как бы общая. Вот когда Саше нельзя было различные свидания, в письмах она тоже особо, ну что, она что-то мы можем написать личные какие-то дела. А как там, что происходит в тюрьме, мы не могли. А адвокат устно, конечно, нам рассказывал вот это все, что там происходит, какие вот эти вот летом прошлым были ужасы вот это, когда она попала в эту пресс-хату. И адвокат смог... Адвокат же не может прийти каждый день. Вот. Он может прийти определенно. И когда мы через неделю узнали, что неделю она там в этой пресс-хате содержится и подвергается таким унизительным давлением. Это, ну, я просто вот, я не знала,
тут,
что
наверное,
делать.
Напомнить нашим зрителям, что сокамерницы Саши, ну, прям правда измывали, заставляли мыть полы
да,
каждый день,
это,
не
да,
разрешали
это...
открывать холодильник и так далее, и так далее.
Да,
и так далее.
Да, да. То есть вот она, вот эта старшая, ну, они же сотрудничают с администрацией за определенные свои какие-то льготы, мы этого не знаем, что там происходит. Это специально вот эти люди, которые пошли на сделку с администрацией, и они так себя ведут за, ну, продажные, скажем, они везде есть. Вот. Но факт тот, что она, например, может сказать, вот ты сейчас есть не будешь, вот обеда тебе нет, понимаете? И потом даже вплоть до того, что вот она и стала говорить, вот от тебя воняет, ты должна каждый день стирать белье. Она каждый день заставляла ее стирать свитер, халат. То есть вот для меня это... Я когда вот это узнала, я, ну, я думала, меня вот разорвет просто на маленький, на много
маленьких
мам.
А что было бы, если
мам.
Бы она отказалась? Ну, надо тебе сама стирать. Дальше-то что она? Что она может сделать? У нее
ну
же
вот,
нет никаких полномочий.
Вот видите, мы как бы не знаем, потому что Саша-то там видней. Как бы мы отсюда можем советовать много всего, да, а что там происходит. Саша как бы не хамка. Она, вот я тоже такой человек. Я не могу хаму ответить по-хамски. Я разговариваю с языком. Саша тоже как бы вот из этой вот оперы, и она не может там. Может быть, сейчас она уже и может послать. Вот. А вообще она не такой человек. Она привыкла жить вот в мире, где человек понимает человека и как бы может договариваться языком и ртом говорить, и для этого не надо физические какие-то насилия. Ну, то есть... Мы же не знаем, что там происходит.
Надежда,
и там
согласна
нет.
с утверждением «с волками жить, поволчьи выть»?
Нет, я нет. Я никогда не смогу уподобиться. Вот, и, ну, как бы никому не советую. Ты как бы, ну как ты, это, ну, вот, в принципе, я даже поэтому уехала, что я понимала, что... Я либо должна... Ну, конечно, у меня получилось так, что старшая дочь живет здесь давно. Если бы это было пустое место, возможно, меня бы здесь тоже не было. Не знаю, как бы это получилось.
Вы знаете, Надежда, вы упомянули еще Марию Пономаренко. И если я правильно понимаю, то с Марией у вас тоже вот письмами такая довольно прочная связь. Можете ли рассказать немного о том, вообще, как так получилось, что вы начали переписываться с Марией?
Мы переписывались раньше, когда у нее было 7 письмо. К сожалению, потом ее, когда перевели, у меня нет возможности писать здесь обычной почтой. Вот. Ну, конечно, там, да, марки поискать, еще что-то. Ну, в общем, Марию вечно по этапам вот этим возили, носили, поэтому даже. Мы с Марией очень интересно, мы такие оказались очень созвучные, когда арестовали Сашу. Был в Петербурге, был вечер писем для политзаключенных. И я просто была в таком состоянии, мне просто захотелось, вот, ну, я когда увидела это объявление, и я поняла, что там будут люди такие же, как я, да, вот, и как бы вокруг вот эта вот буква Z уже везде появилась, и вот это, ну, было жутко. Я как бы Мне даже тяжело было на улицу ходить. Вот. Ну, как бы осознавать, что вокруг люди, вот эти поддерживающие войну. И я просто пошла, чтобы вот там единомышленники вот, были. И когда я пришла, вот, я пришла, и Мария сразу подошла ко мне и говорит, а у вас, наверное, тоже кто-то политзаключенный. Я говорю, да. Она говорит, а кто у вас? Я говорю, дочь. Ну, я как бы не могла говорить, потому что я стала плакать. Она говорит, вы, наверное, мама Саши Скочеленко, понимаете? Она вот меня раскусила сразу на ходу. Я не знаю, как она поняла. Вот. И я даже не хотела ничего говорить. Вот. Но она была с камерой и говорит, а мы следим за Сашей и вот хотим, чтобы вы про нее сказали. И вот мы вот так познакомились с ней, и через какое-то время вот ее арестовали, а я уже поехала в Париж как раз. И потом я ей написала, ну не сразу, к сожалению, я уже написала, когда ее уже там этапировали в Барнаул, но я следила по всем новостям за ней. Я просто знала, как, что вот и дети, и муж у нее там вот эти вот. И мы успели немножко переписываться, и она передавала привет Саше. И как-то, знаете, вот так, вот мы, вот бывают люди на одной волне. Вот, наверное, вот это нас немножко, когда мы поняли друг друга, что мы можем общаться. Даже был такой случай, когда я была в одном месте и стала, ну, говорить о политзаключенных и стала добавлять, что они благодарят всех, кто вот о них говорит и делает. И пришла домой, у меня как раз письмо от Марии, где она как раз пишет, что если вы куда-то приходите, обязательно передавайте от меня большое спасибо всем людям, которые говорят о политзаключенных, понимаете? И у нас вот часто, если я что-то думала, она мне писала, и вот наоборот. Так вот, к сожалению, вот ее все время вот этапы, но тем не менее, вот когда проходит, что вот ей надо помощь, вот эти письма, вот да, вот у нас часто бывают какие-то вот такие притеснения политзаключенных, и объявляются писать письма, жалобы во все инстанции. Во-первых, у нас по Саше очень писали много в том году. Очень много людей писали жалобы, эти письма, обращения. И я знаю, как это помогает. Многие, как вот считают, да, от меня ничего не зависит, не буду я писать, все равно это бесполезно. Это все не бесполезно. Вот. И по Марии мы тоже очень много всегда писали писем, потому что администрация, она, конечно, не любит огласку. С одной стороны, она начинает ее давить, вот, например, обувь там меньше даст ей на два размера. Но с другой стороны, проходит время, и Мария пишет, ну, когда открытое там письмо или там кто-то, люди выкладывают письма, когда пишут политзаключенные. И она пишет, что ваши письма помогают и работают. Вот мне сегодня там принесли сразу 81 письмо. То есть вот мне отдавали, а потом и отдали. Вот, чтобы проверки вот эти. И это, понимаете, это даже, может быть, это с одной стороны, как люди думают, бесполезно. Когда мы пишем письма обращения и даже самим политзаключенным, это даже мы делаем для самой администрации. Потому что администрация в тюрьмах понимает, что этот человек не брошен на произвол судьбы, что мы о нем знаем, мы знаем, что там творится, что происходит, и мы как бы вот не оставим в покое вот это все, мы будем наблюдать. И хуже всего вот это вот, как говорится, пытки любят тишину. Нельзя молчать. Если происходит что-то с политзаключенным, об этом надо... Это не обязательно, ну, как бы я никого никогда не хочу, чтобы в советскую тюрьму кто-то попал. Спаси, сохрани. Вот. Это не обязательно выходить с плакатами. Но вот эти вот письма просто политзаключенным, просто вот эти жалобы, обращения в инстанции писать, это безопасно. Многие говорят, вот сейчас все адреса, и там у вас Следственный комитет. Ну, это все не так. Письма писать пока безопасно. Пока у нас есть такая возможность. В Беларуси уже нет даже такой возможности, как писать письма политзаключенным. Это ужасно. Там просто все ужасно. У нас пока можно. И пока вот это все
семимильными
надо
шагами, честно говоря,
прямо, приближаемся. Прямо в Беларусь,
да,
едем.
Да,
Надежда, вы затронули тему, о которой мы с Дашей часто думаем, рассуждаем, предполагаем, а что было бы, если... Вопрос звучит так. Не являются ли те пытки, которые вынуждена испытывать на себе Саша, следствием такого большого внимания СМИ, блогеров и неравнодушных людей к этому делу. Может быть, если бы не было такой большой огласки, то давно бы уж отсудили, отпустили и забыли бы. А тут как бы пытаются доказать, возможно, да, это предположение, пытаются доказать, что зря вы об этом говорите, ей будет только хуже из-за этого. Не было у вас такой мысли?
Нет, это как бы присутствует мысль, даже вот по аналогии с Белоруссией, они там говорят открытым текстом заключенным, вот тебе в день рождения не больше 3 открыток, вот будут много писем, мы тебя тут будем видеть. Вот. Но это, мы как бы вот это все делаем, это все равно с разрешения Саши. Это если бы она только, вот как вот был случай, да, что и она хотела пить, и ее не выводили, пока не идет группа поддержки. И она попросила всех уйти. Вот все ушли, и ее тогда вывели. Если только она скажет, что, ребята, все, прекращаем вот эту вот огласку, вот этот шум, потому что я больше не могу это терпеть, конечно, мы это все прекратим. Но так как Саша сама продолжает... ну, бороться в меру своих сил. Там она все равно говорит о том, какие, в каких условиях. Потому что я как бы тоже сталкивалась в комментариях такие, что, ну, это же вот даже тот, кто вот там, например, был в СИЗО, в тюрьме, они пишут, ну, это же тюрьма, чего вы хотите? Ну, давайте вот будем молчать. Будем молчать то, что в тюрьме происходит. Также мы молчим, как что у нас здесь в стране происходит. Вот это и происходит. И с другой стороны, это все есть как бы заключенные, которые сразу говорят, что им не надо огласку. Это идет разговор с адвокатами, которые вот адвокаты лучше всего понимают, что нужно в этом деле. Если они говорят соблюдать тишину определенную, ее надо соблюдать. Вот. Это все идет оттуда. Это как бы не личная наша такая инициатива.
Между прочим, сейчас очень важно мне было слышать, потому что это прям ответ на мой постоянный вопрос. А сейчас я лучше делаю или хуже? И здесь важно вернуть Саше вообще-то субъектность и вспомнить, что она сама решает, придавать это огласке или нет. Спасибо вам за это.
Она, вот многие считают, вот я кейс, и как бы вот мне надоело быть кейсом. Это все не так, и как бы... Например, здесь, в Париже, я встречалась вот с Amnesty International. Они, у них вот это слово «кейс», они ведут вот Сашу, и они знают все о ней. И у них, тем не менее, есть, например, связь тоже с адвокатом, которую я, например, не знала. Это вот их, как говорится, личные дела, я не влезаю. Как бы я знаю то, что положено знать мне. Я даже у детей много больше чего не спрашивала, там, ни у Леши, ни у Сони. Что мне надо будет, они мне сами рассказывают, потому что я знаю, какое положение в России, я знаю, что за ними тоже там и следят. И Леша, вот, пожалуйста, подвергся на заседании там штрафу, и сейчас ему будет опять какой-то суд там, что ему присудят штраф, или я надеюсь, он штраф он тоже делается, не будет никакой администрации. Он, конечно, очень грамотный там в этом, и сам правозащитник тоже.
Его вы не зовете к себе уехать оттуда?
Ну, это опять же вот их дела. Как я могу звать? Во-первых, он полностью занимается вот Сашиными делами. Вот все, что вот по Саше сделано, это все он. Это все благодаря ему. Соне тоже пришлось. Соня же совсем другой человечек. Она всегда была тихая, любила дома сидеть, чтобы никаких там, никакого шума людей. Ну вот она, видите, ей пришлось стать сильной, и она там постоянно ходит в медсанчасть, что-то требует от них для Саши. Я просто горжусь этими детьми. Здесь вот у меня старшая дочка Аня, я вот за счет нее живу, так сказать. Многие тоже вот уехала, она что живет. Ну вот, к сожалению, пока ни на что. Вот.
Расскажите немного про себя, раз уж мы заговорили про вас. Кто вы по профессии, кем работали до того, как пришлось уехать?
Или после того, как пришло уехать, кем работали?
И работаете ли сейчас, да?
Ну вот, как бы у меня трудовой стаж невелик, потому что я вот еще раз хочу сказать, что я смогла пойти так вот полноценно работать, когда Саше исполнилось только 14 лет. Ну вот, да, мы очень много провели времени дома. И, ну, по натуре я, как говорится, творческий человек, опять же. Вот, я раньше, когда была дома, подрабатывала, это вот матрешки я расписывала, там, оловянную миниатюру, вот это у меня было. А потом, когда я смогла пойти работать, я кем только не работала, мне было интересно все. Тогда вот, к сожалению, начался как раз период, когда вот эти всякие ликвидации, куда-нибудь пойдешь там. Я работала и помощником юриста, и в медицинской лаборатории, и в типографии, мне было все. И в театре я работала костюмером, реквизитором. Вот, я все люблю, все интересно. Так у меня специальности как бы нет никакой, потому что я как бы никогда не думала
В
о
Париже
завтрашнем дне,
где-то
наверное.
работаете?
Сейчас, к сожалению, пока нет. Я все еще ожидаю документы. Вот, во Франции нельзя работать без документов. Ну, единственное, что да, я тут стулья ремонтировала, что-то такое, вот по мелочи какие-то такие мелкие дела. Ну,
А
а
как
так
тогда
я...
проходит ваша жизнь? Расскажите ваш типичный день в Париже.
Ну, типичный день. Ну, вот у меня есть два внука. Вот, утром они там идут в школу, дочка ходит на работу. Дочка работает допоздна, много, она ездит далеко. Вот, потом я иду в школу за ребятами. В среду у ребят выходной, мы дома тоже. Ну, я встречаю, провожаю, в магазин иду, что-то такое по хозяйству. Ну, такая типичная бабушкина жизнь. Ну и, конечно, новости. Новости из Петербурга, из России. Это просто снежный ком, который вот просто ты доходишь до конца, а там уже опять столько же новостей. Ну, как бы вот я не могу отключиться. Вот, ну, что-то... Ну, бывает много переписки. Ну, здесь во Франции, вот могу сказать, здесь часто проходят у нас мероприятия в виде вот митингов против войны, против нашего... Даже не хочу фамилию называть для рекламы. Вот.
Скажите, а
Да.
сильно ли отличается жизнь и быт во Франции от того, к чему вы привыкли в России? Почувствовали ли вы, о, это другая планета, или для вас мало
Это
чужой?
другая планета. Это другая планета. И как бы вот у меня они здесь уже давно живут. Я приезжала, ну, там, например, 10 лет назад я уже приезжала сюда иногда в отпуск. И когда я первые годы приезжала, ну, как я приезжала уже не как турист, я просто видела, как это изнутри, это все живут люди. И когда ты идешь в магазин, когда ты просто идешь по улицам, они недостойные замечательности смотришь. И, понимаете, вот это вот, когда детей приводят в детский сад, приводят в школу, вот там, где начинается вот другой мир. То есть вот они провожают детей в школу, знаете, вот, я не знаю, они прощаются прям вот, и также они встречают вот из школы вот, эти все родители, вот они все целуют. Ой, ну, просто вот у нас такого нет. И вот этот детский сад, вот у нас девочка смогла в детский сад походить. Там вот на каждой группе, например, там все дети вместе. Вот он и ползает, там до 3 лет, по-моему, только. Вот он и ползает, вот он и ходит. И на каждых 4-5 ребенка обязательно какой-то взрослый. Там все участвуют в одном этом процессе. Они все вместе, там нет никаких групп. И там у ребенка спрашивают, ты пойдешь с нами гулять сейчас? Он говорит, нет, я буду сидеть ждать маму. Ну, сиди. То есть вот это вот ребенок утром встал, и там может быть мороз. Но он, если не захотел надеть шапку, он имеет право идти без шапки. Они
А
могут
потом
так не
имеет право
прийти.
болеть ушами.
Да. То есть как бы не то, что это прививается, это
Ответственность за
просто
свои
само...
поступки сразу воспитывает, как бы.
Как бы один раз без шапки прошел, все, уже выучил.
Да, само собой разумеется, что человек имеет право выбора, даже вот ну, таких вот мелочах. Потом, например, здесь право вот на забастовку. То метро не работает, то в школе столовая не работает, мы идем с бюро. И ну, нет такого, вот у нас такое скажут, о, устроили тут. А здесь нет, здесь как бы все понимают, что они имеют право на забастовку. Вот там осенью был как-то вот в том году. Каждую неделю в столовой забастовка. Вот мы забираем детей, приводим дома, их кормим, потом отводим их обратно. Ну вот, как бы, вот.
Работала эта забастовка вот на конкретной школьной столовой?
Ну, они как бы все время показывают, вот на мой взгляд, да, что они очень важная часть. Это не то, что там, что-то там в столовой они работают. Это очень важная часть. Это родители должны как-то устроиться, найти какую-то няню, какую-то бабушку, которая придет. Ну, то есть все общество чувствует, что это нужные люди. Ну, как бы, я не знаю, честно говоря, не знаю, что они там добиваются. Это как бы вот, мне бы, как говорится, в своей стране разобраться. Вот. Но это вот то, что люди должны почувствовать, что каждый человек важен. И вот как мусорщики, да, здесь, наверное, все знают, как мусорщики забастовали, и весь город был завален этим мусором. Все же
Францию в основном
почувствовали.
знает про клопов и про мусорщиков. Вот
Вот.
два столпа знания Франции.
Клопы
Вот
вас там
было.
съели?
Нет, конечно. Не, ну они как бы есть, они в Петербурге есть, эти
Дефицит
клопы.
продуктов ощущаете? Мы-то знаем, что в Европе есть нечего и замерзает она.
Да. Нет, Европа не замерзает, батареи типа выключили, потому что жарко. Нет, ну на самом деле, да, это просто вот, ну, как бы я и тогда уже старалась что-то в свой мир привести, вот это вот, знаете, вот это вот какую-то неспешность. То есть вот мы вроде не спешим, но успеваем больше. Все время какой-то вечер длинный получается. У нас же в России мы прям бежим что-то, постоянно что-то делаем, суетимся, и мы не успеваем. Я такая же
Научите,
взрослая.
Надежда, мне очень не
Мне
хватает
вечер
вот
очень
этого.
короткий.
Как?
Снова короткий вечер.
Переезжайте во Францию, скажет Надежда.
Если... Да.
Мне просто как бы вот, ну как бы вот это по мне. У меня, я люблю такое большое личное пространство. И вот, например, у нас в России, встанешь в очередь или в транспорте, вот место есть, но к тебе обязательно человек прямо вот рядом станет. Я не люблю. Я люблю вот промежуток. А здесь как-то, знаете, вот здесь вот люди издалека идут навстречу, тротуар узкий, но они издалека понимают, что друг другу они уступят дорогу, еще при этом извиняться, что вот я иду, человек открывает дверцу машины. Если вдруг он меня не заметил, он обязательно извиняется, что, хотя он меня даже не побеспокоил. Ну, то есть вот мне нравится, вот я как бы такой человек. Как бы я думаю, ну, если ты человек, то ты во всем человек. Вот как. Хотя многие, да, там недовольны многие. Ну, не знаю, я не попадала на какие-то такие случаи. Поэтому. А как вам
Надежда,
такие?
да, возвращаясь к Саше, возвращаясь
Да.
к детям, как вы их называете, вот так общим словом,
Да.
ведь не только вы в истории Саши нетипичная мама, но еще и довольно нетипичные открытые однополые отношения есть у Саши. И мне бы хотелось спросить про
Да.
Соню, в какой момент вам стало понятно, что у Саши есть девушка, и как вы к этому отнеслись?
Ну, во-первых, у нас в семье никогда не было, что человек там разделяется вот по каким-то взглядам. У нас не было там ни по религии, ни по цвету кожи, ни по... Ну, как бы у нас все в семье были равны. Мы не задумывались. У нас есть знакомые какие-то, может быть. Я даже не помню, как это произошло.
Для вас это было
Вот.
совершенно и абсолютно нормально. Я не к тому, что это
Ну, в общем-то,
ненормально, я
да.
к тому, что это в России довольно тяжело воспринимается, и сейчас понятно, что
Да,
краски очень
да.
сильно сгущаются.
Да, сейчас очень тяжело вообще. Вот. Ну, просто на моей памяти, например, еще когда Саша маленькая была, да, и я как бы знала истории там, когда родители не принимали своих детей только вот за то, что они других вот взглядов, да, вот это. И мне как бы было это совершенно, ну, это было очень неприятно все, потому что, ну, это твой ребенок. Как? Вот ты его любил до того, как вот он тебе не сказал, что он полюбил там девушку, мальчика, а потом ты его что, разлюбил? Как это возможно? Значит, ты его вообще не любил, этого ребенка своего. Как это так? Как человек может, вот, а если он скрывает это, да, он скрывает, ты его продолжаешь любить, значит, как? Вот мне непонятно. То есть Человек вот сам по себе такой, но я и вообще я всегда считаю, вот любая правда, она, ну, пусть это будет правда. Я, конечно, очень категоричный человек, и поэтому у меня, может быть, знакомых не так много. Вот. Но я предпочитаю и сама слышать правду. Я могу промолчать, если, например, это что-то может обидеть человека, да, какие-то там моменты. Ну, я люблю этого человека, не хочу его обидеть. Я могу там промолчать, даже если мне что-то там неприятно. Ну, как бы тоже. Но если я считаю нужным что-то вот сказать, ну, я и детям говорила, конечно, если что-то там считала нужным. И они как бы могли тоже мне сказать
Скажите
там.
честно, когда Саша была маленькая и смотрела мультики, вы там, наверное, не закрашивали радугу в серый цвет, да? Я все
Нет,
пытаюсь понять
конечно.
причину. Все, мы нашли
Нет,
причину,
конечно.
спасибо.
Вот, ну, на самом деле, когда Саша была маленькая, нам, ну, честно говоря, вот в нашей семье как бы не было какого-то полового воспитания. Может быть, даже это идет, знаете, я как бы тоже с тех советских времен, и с нами никто не говорил на эти темы. И я считаю, что все равно здесь мне надо говорить как-то на эту тему, на эту тему. А у меня как-то вот не получилось там какого-то там такого секс-просвещения. Может быть, это и плохо,
Как
конечно.
сложились у вас и сложились ли у вас вообще отношения с Соней?
Ну, отношения были разные у нас на самом деле, потому что и у Саши, и у меня у нас такие характеры. Ну, то есть у нас нет такого, знаете, там каждый день звонить, когда меня там спрашивают совместные фотографии или что-то. У меня детских много совместных. А потом, когда она стала взрослой, у нас не было такого, чтобы мы там вот семейные обеды. Мы каждый жили сам по себе, и я даже вот меня спрашивают, чем она зарабатывала. Ну, как бы у меня не было такого. Я понимала, что она не делает ничего плохого. Это говорит, что же я буду. Если ей хочется, она сама расскажет, что она там делает. А зачем я буду лезть в ее какую-то личную жизнь? Вот, а Соня, они уже давно.
Как вы думаете, насколько важно для Саши жить со своим любимым человеком одной семьей и делать это открыто? И в тот момент, когда Саша обязательно, и я надеюсь, что очень скоро останется на свободе, те краски, которые сгущаются над ЛГБТК плюс сообществом, не будут ли причиной ее отъезда из России?
Вот, к сожалению, мы сейчас вообще не говорим на тему там отъездов или что, я не знаю ее мнение. Ну, как бы мы, во-первых, мы же все время все равно жили, постоянно вот это изменение меры пресечения, и там в первую очередь они меня отпускали из-за возможного отъезда, поэтому мы на эту тему вообще не говорили. Что, как бы, ну, как бы мы сейчас живем, вот, что будет сегодня, и как бы из этого будет уже завтра. Что там, как, чего будет, я даже не представляю. Но открыто, да, они как бы жили, но какое-то время они успели вместе жить, вместе в одной квартире, у них было две кошки. Кошки, конечно, сейчас живут. Ну, вот так вот. А потом вот.
Надеюсь, что тот момент, когда мы сможем поговорить и с вами, и с Сашей, и с Соней, и все
Да,
вместе,
вот
и с
мы это
кошками,
надеемся.
конечно же, наступит совсем скоро. И я очень надеюсь, что Саша будет на свободе, а вам из чата огромное количество поддержки. Вас называют мировой мамой.
Спасибо большое, спасибо
Спасибо.
огромное. Я за эти 1,5 года познакомилась вот именно по электронной переписке с очень большим количеством людей, и все время они Саше шлют теплые слова, и мне говорят очень много теплых слов, и я вот пользуюсь случаем, всех очень хочу поблагодарить. Это вот не то, что, знаете, вот я сказала, сотрясла воздух. Это вот от моего сердца, потому что Сашина дело существует только на пожертвования. У нас нет таких средств вот все это делать. И то, что вот посылают люди Саше, вот эти донаты, это вот все эти экспертизы, все работы адвокатов и защитников, все вот эти вот и передачи, и даже вещи, которые ей посылают в тюрьму. И даже вот корм для кошек покупают. Это все на донаты людей. Я им так благодарна. И то, что они там приходят на заседание, пытаются, вот эта группа поддержки, которая ходит по судам. И трансляцию Павел Мельников для нас ведет, чтобы я могла там видеть, как это происходит. Это вот я всем очень благодарна. Большое им спасибо. Ну, а то, что я уехала, вот, как бы, я не то, что я жалею об этом, да, я даже считаю, что если бы я осталась в Петербурге, я бы, наверное, там или с ума сошла, или в тюрьму попала, потому что на судебном заседании вот, выдержать то, что делает судья с моим ребенком, я бы не смогла промолчать, это точно. Я бы там начала шуметь, что-то говорить ей, наверное.
Спасибо вам большое, Надежда. Надежда Скочеленко была у нас в эфире, мама Саши Скочеленко.
Спасибо вам большое за поддержку и всем шлю большую благодарность всем, всем людям, которые поддерживают и не только Сашу, и других политзаключенных. Вот, ну, спасибо большое, до свидания.
Спасибо, пока-пока.
Спасибо, до свидания, удачи.
До свидания.